Здравствуйте, мы читаем труды Бали Сулам на странице. Статья «Свобода воли» под заголовок «Два создания, человек и живая душа». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Страница 428 «Труды Бали Сулама». Два создания, человек и живая душа. Из объясненного выше становится понятным сказанное: «И создал Творец человека прах земной и вдохнул в его ноздри душу жизни, и стал человек живой душой». Мы находим здесь два создания: отдельно человек и отдельно живая душа. Из текста следует, что вначале был сотворен человек как прах земной, то есть как совокупность определенного числа частиц, в которых содержится сущность человека, то есть его желание получать. И сила этого желания получать находится во всех частицах существующей действительности, как объяснялось выше, и из них были созданы и произошли все четыре типа — неживой, растительный, животный, говорящий. И в этом нет у человека никакого преимущества над остальными частями творения. И в этом смысл, заключенный в словах «прах земной». Однако объяснялось уже, что не бывает так, чтобы эта сила, называемая желанием получать, существовала, не облачаясь и не действуя в тех вещах, которые желанны для получения. И это действие называется «жизнь». И отсюда следует, что прежде чем к человеку пришли человеческие виды наслаждения, отличные от свойственных остальным созданиям, он считается человеком, лишенным жизни, мертвым. Ведь в его желании получать не было места, чтобы облачился и проявился там в действиях, что, как сказано, и есть проявление жизни. И об этом сказано: «И вдохнул в ноздри его душу жизни». И это обобщенная форма получения свойственная человеческому роду. И слово «душа» от слова «вдохнул», то есть «передал ему землю», что значит «ценность». И душа относится к страдательному залогу, как, например, «вложен», «обвинен», «привлечен к суду». И смысл сказанного «и вдохнул в ноздри его», то есть «привнес внутрь него душу и цены жизни», иными словами, всю совокупность форм, достойных, чтобы быть полученными его желанием получать. И тогда та сила желания получать, которая была заключена в его отдельных частицах, нашла место для того, чтобы облачиться и действовать там, то есть в тех формах получения, которые постиг от Творца, и действие это называется жизнь.
Это значит, что недостаточно человеку оставаться в том виде, в каком он сотворен, но он должен достичь более продвинутой формы. А это зависит от его выбора, от его усилия, от его выяснения, при условиях, которые находятся выше его природы. И тогда он будет называться человеком, Адамом, а иначе он остается на уровне животного. Да. Откуда он только возьмет примеры этому, к чему еще развиваться? Что он говорит дальше?
И поэтому написано в конце: «И стал человек живой душой». То есть, поскольку желание получать начало действовать согласно этим формам получения, сразу же раскрылась в нем жизнь, и стал он живой душой, чего не было до того, как постиг эти формы получения, несмотря на то, что уже была отпечатана в нем сила желания получать, тем не менее считался человек пока еще мертвым, безжизненным телом, поскольку не было в нем места, чтобы выявиться и находиться в нем, проявляясь в действии. И как разъяснялось выше, несмотря на то, что основа человека — желание получать, тем не менее оно воспринимается как половина целого, поскольку обязано облачиться в какую-либо реальность, подходящую ему. И тогда оно и обретенный образ составляют единое целое. В противном же случае оно не просуществует и мгновение, как уже объяснялось.
Есть тут проблема. В животных мы видим. Такого не происходит. Они никогда не ошибаются. Они развиваются в соответствии с природой, делают что-то, то, что должны делать. Они действуют в соответствии с сезонами, их возможностями действовать. Все вымерено. Все как будто как часы. Едят друг друга, конечно же, но таким образом, что все помогают друг другу существовать совершенным образом. Система действует там просто удивительным образом. Человек все время ошибается. Все время. Ну и что же тогда?
И таким образом, в то время как механизм тела подготовлен к работе, то есть к середине жизни человеческое эго предстает во весь рост таким, каким оно было отпечатано в нем с рождения, и поэтому ощущает в себе желание получать во всей полноте и силе. То есть человек желает приобрести большое богатство и почет, и все, что попадается ему на глаза, и все это благодаря целостности человеческого эго, которое притягивает к себе всевозможные формы и понятия, в которые оно облачается и за счет которых существует. А после того, как миновала середина животной жизни человека, начинается спад, который, по сути, является процессом умирания. Ибо человек не умирает мгновенно, так же, как не получает в одно мгновение окончательную форму жизни. Его свеча, его эго постепенно угасает, и вместе с этим исчезают и образы того, что он желал бы получить. Он начинает отказываться от большинства материальных благ, о которых мечтал в юности, и материальные приобретения теряют свою значимость на закате лет. Так что в старости, когда уже витает над ним тень смерти, и для человека наступает время, которое он совершенно не желает, ибо его желание получать, его эго, угасло и исчезло. И в нем не остается ничего, кроме маленькой, незаметной для глаз искорки, еще облаченной во что-то, которое удерживает человека в его животной жизни. Но у него уже нет никакого желания и надежды на получение чего-либо. Таким образом, мы доказали, что желание получить вместе с образом желаемого им предмета представляют собой единое целое. И у этих двух составляющих равны их проявления, равна их величина и едина продолжительность существования. И вместе с тем существует важный нюанс в отношении отказа от получения, который проявляется на закате жизни. Причина отказа человека от жизни, причина того, почему мы умираем, заключается не в пресыщении, как у сытого человека, отказывающегося от еды, а в отчаянии. Иными словами, это, начиная умирать в дни спада, само ощущает свою слабость и смерть, и поэтому усиливается отчаяние, человек отказывается от своих надежд и мечтаний, которые были у него в юности. И вникни в суть этого, ведь когда отказ от чего-либо происходит из-за пресыщения, человек не испытывает сожаления. Это подобно работнику, закончившему свою работу. Отказ же вследствие отчаяния полон сожалений и боли, и потому можно назвать его частичная смерть.
Хорошо? Цвика, слышишь? Каждый отказ — это уже смерть. Да, Влад?
Что значит каждый отказ — это смерть?
Потому что ты уже отчаялся. И поэтому вот этот вот то, что ты прекращение вот это вот, оно как смерть. То есть когда ты встаешь, да, после хорошей еды, и ты прекращаешь, да, прекращаешь наслаждаться. Но ты-то встал, ты же полон наслаждений. Так нет у тебя ощущения того, что ты сейчас умрешь? Прекращение наслаждения, если ты полон наслаждением, или прекращение жизни без наслаждения, это две разные вещи. Это называется жизнью, а то называется смертью.
Люди все время спрашивают, почему Творец создал старость, почему это так тяжело?
Ну, ты как врач, я тебя понимаю. Скажи, в первую очередь, не стоит от этого отказываться. Не стоит отказываться. Даже от смерти не стоит отказываться. Даже от всего страдания, которое есть, не стоит отказываться.
Это непонятно человеку?
Да, это непонятно человеку, но это все равно награда, плата за достижение духовной цели. Хотя это звучит очень жестоко, казалось бы. Но ты видишь, именно потому что мы не производим духовные исправления, в какие проблемы мы заходим в материальных исправлениях, да, в какой каким страданием мы платим.
Тот, кто живет много лет и обретает старость, он что, выигрывает?
Нет, это невозможно сказать. Это не обязательно такой расчет. Ты видишь, Ари и Раби Нахман из Бреслова, они же были молодыми, но великими. Это ни о чем не говорит.
Тот, кто достиг преклонных лет, старости, он должен плакать об этом?
Но ты же не можешь сказать человеку «не плачь». Скоро умрешь, но не плачь. Ты не можешь это сказать, хотя ты и врач, и ты там ожидаешь, что через там две недели... Нет, такого не может быть. Тебе нельзя так. Ну, это же понятно.
Наоборот, я хочу поддержать, я хочу сказать ему, что стоит жить и вкладывать в здоровье, следить за ним. Это важно, если Творец это создал. Есть у этого какой-то смысл?
Да, пусть читает псалмы. Что у тебя, Цвика, что у тебя осталось?
Нет, но он говорит тут... уже прояснилось, что нет реальности этой силы, которая называется желание получать, чтобы она существовала без облачения в действие, в желанные объекты. Они называются жизнью, это с одной стороны. А потом он пишет тебе, но человек умирает без жизни. Не было у него возможности его желание получать облачение. И тут противоречие.
Ну да, конечно же. Если желание получать находится без подготовки, да, к духу жизни, к высшему свету, так он уже мертв. Он и так-то мертв. И не приготовил себя к жизни. Это...
Что такое жизнь?
Жизнь?
Да.
Жизнь — это когда ты все время находишься в подъемах и падениях, подъемах и падениях. Вот эти вот изменения называются жизнью. Движение по отношению к величию Творца называется жизнью. Вот этот танец перед этим, молитва перед этим — это все жизнь. Жизнь — это изменение. По отношению к Творцу это называется жизнью.
Почему он пишет здесь, что хочет достичь всяких достижений и дополнить свое эго? Почему эго должно быть совершенством? Почему я все время бегу за богатством и за всякими делами, а не за духовным?
Это желание получать, которое так создано для того, чтобы мы могли. Он целиком и полностью противоположен желанию отдавать. То есть ради отдачи, намерения. То есть желание получать, оно очень прекрасное и умное, и колоссальное. Желание получать строится светом. Что ты хочешь? Светом оно строится, как раз обратно свету. Это как обратная сторона. Переверни, это будет форма Творца. Переверни. Перевернешь, тогда будем говорить.
ההרגשה הזו של אדם
Ощущение человека, который здесь описывает Бали Сулам, что в половине жизни у него есть ожидание, он думает, что он получит что-то в своем эго, и он надеется.
Да. Но сегодня меньше.
Да, верно, об этом я хочу спросить. Сегодня мы действительно видим в очень раннем возрасте
отчаяние.
Да. Что люди понимают, что нечего достигать в жизни.
А больше, уже меньше желания к материальным достижениям. И у ребенка уже интернет перед ним. И он чувствует себя уже в мире. Ну, уже управляет и очень быстро видит. Ну и чего ему делать в этом мире, что все время играть со своим смартфоном? Уже больше нечего делать в мире. Нет работы, нет общества, нет ничего. И весь этот Голливуд, который путал людей, сегодня уже не путает. Что остается? Наркотики? Так из безвыходности. Тогда да. А что после этого? Смерть.
Это состояние, когда, с одной стороны, понятно, что нечего достигать, с другой стороны, нет решения.
Ну, правильно, это потому что ты недостаточно распространяешь методику исправления. Ради чего все то, что мы видим, нашу жизнь, вообще все, Вселенную, всю природу, ради чего это существует? И таким глупым образом, что внутри природы есть полно мудрости, но в нашей эволюции этой природы так много глупости даже. Зачем вообще развивать все это? Чтобы друг друга ели? Где ты видишь в этом как логику? Нету. Особенно в человеке нет никакой логики, так что он жизнь свою кончает. Смотри, чем люди занимаются. Только портить друг другу жизнь. Это все.
Даже умный человек, он видит и понимает.
Но нет у него решения, у него есть только вопросы. И вопрос тоже для маленьких.
Верно. Так какое решение предлагает наука Каббала?
Наука Каббала говорит, давайте я вам открою жизнь. Вы не видите ничего. Вы как... Я не знаю, как в этой, в Редьке, ну, как он там? Ну да, как этот червяк в редке. Выходи оттуда, увидишь мир. Кроме этой вселенной, кроме этой тьмы, есть нечто. Вы вообще даже не знаете, где вы существуете.
Еще один шаг. Хочу продолжить вопрос. Даже люди, которые приходят к науке Каббала, и молодые, и более взрослые, они понимают, что жизнь идет к закату, но все еще есть вот этот конфликт внутри них. Даже человек, который понимает это в рационале.
Вы должны каждый раз менять методику объяснений, разъяснений. Методику объяснений. Также тому, чему вы учите. Вам нужно быть более так, ну, творческими. Когда-то вот Леор писал, да? Две книги ты написал? Нет, ну хорошо там. Я сказал, не я сказал. Все из первоисточника идет. Но надо все это совершенствовать. Хотя они были очень хорошие книги. Но мне кажется, что сегодня этого недостаточно. Теперь, с одной стороны. С другой стороны, когда мы это сразу же включаем это все в круг, в аудиторию, они тоже не понимают, что от них хотят. Надо все время корректировать эти вещи. Все время как бы подвергать критике, анализу, а не просто так формально продолжать. Ну, правильно, каждый год у тебя новый подход сегодня. И даже в течение нескольких месяцев, да, у людей требует нового отношения, другого отношения. И мы должны в соответствии с этим работать и объяснять. Ну, конечно же, это та же методика исправления в основе своей. И та же методика объединения, и та же десятка в основе своей. Но как это подать, как это передать, мы должны менять как можно быстрее. Я недоволен, да, системой распространения в последнее время. Совершенно. Это для динозавров, а не для тех людей, которые сегодня приходят.
Какой актуальный ответ для человека, который понимает, что в жизни уже ничего не достигнешь, он видит свет в ноги Каббала, но у него есть внутренний конфликт?
Идти вместе с ним, с его внутренним конфликтом. Вы должны быть как психологи, вы должны сопровождать его больше, вот в его психологии. Почему он чувствует себя так, почему таким образом, и так далее, и так далее. Вы должны играть с ним. Вы должны фотографировать, да, вот группу с сегодняшними проблемами через месяц. Давайте посмотрим, что было месяц назад, что сейчас. Самим себе ответить на все те вопросы, которые у вас были, и сегодня. И так далее, и так далее. Надо быть в таком в психологическом тренинге, пока человек продвигается и укрепляется, пока не строит группу, которая на самом деле способна держать себя.
Как выглядит такая группа, которая держит себя? Что она дает каждому товарищу? Что он может делать?
Группа, которая может держать себя сама, в ней должен быть очень хороший руководитель, духовный. Руководитель, администратор хороший в материальном аспекте. И они могут держать группу и в том, и в этом. И приводить в действие как в учебе, как в распространении. И главным образом через учебу, изучая себя. Изучая себя, имеется в виду, что они будут учиться на себе, обо всем том, что они проходят сами, их психологию, продвижение.
И что произойдет тогда? Какой процесс пройдет человек?
И тогда с ними случится то, что они напишут книгу памяти, воспоминаний, да, такой дневник. То, что они прошли, почему, зачем, вопросы, ответы. То есть сделать из этого процесс, театр, процесс строительства группы, чтобы у каждой группы был такой дневник. Человек учится на опыте. Ничего тут не поделаешь. Нет ума без опыта. И даже если видит, что это не работает у них, это тоже хороший опыт. Ну, хорошо.
Раф, мы находимся в очень особом времени. На этой неделе открывается много кампусов, и учеников есть много вопросов. Как им продолжать свой духовный путь? Они сделали уже первый курс кампуса, второй курс. Я спрошу следующим образом. Как объяснить, как передать ученикам важность постоянства в этом пути? Не то, что мы там прошли два кампуса, что-то получили. Тот, кто остался с нами два кампуса, много получили, они это чувствуют. Но как нам произвести такую работу?
Они хотят оставить или хотят остаться таким вот образом?
Мне кажется, что они хотят остаться. Я думаю, что мы должны каким-то образом, как вы сказали, дать им какую-то поддержку.
Тогда вы почему не продолжаете третий семестр?
Есть у нас.
И четвертый, и пятый.
Об этом я говорю. Как нам сейчас объяснить ученикам, насколько важно продолжать? У нас есть то, что называется точки в сердце. Есть следующий шаг?
Я не думаю, что это нормально. Вы должны в том же кампусе, в тех же группах, к чему они привыкли, привести их к состоянию, когда вы ведете их так же, так как мы здесь. Может быть, не в таком темпе, ну, такого темпа и не будет, но также объяснять им, что такое духовный процесс, что такое ибур, который мы сейчас делаем. Они могут тоже сюда заходить и слышать то, что тут происходит. И пусть тоже делают что-то похожее на это. И тогда даже иногда могут приезжать сюда и участвовать.
Следующий шаг, он есть, существует. Но вот эти 20 уроков, которые они прошли, мы должны вызвать в них желание продолжать. Я спрашиваю...
Не достигли же цели, как ребенок несколько классов прошел в школе. Но дальше-то что? Постижения цели же нет. Они только учат основы, не реализуют их на себе, может быть, чуть-чуть в кругах. Но давайте приблизимся к реализации более внутренней. Что они хотят, что они получили? Может быть, им нужно получать разные вещи равным образом? И статьи, и письма, и введение в науку Каббала, и, может быть, даже ТАСС. Чуть-чуть, да, такие части. Как внутреннее созерцание, скажем, первой части. Ну, статьи, конечно же, там Бааль Сулам, о мире, о развитии. Я бы прошел бы с ними труды Бааль Сулама, я бы прочти все бы, сказал бы. Вот эту книгу я бы прошел практически всю. Это... А как без этого? Можно продолжать. Есть чем продолжать. Ну, хорошо. Да, Сав.
Рав, я хотел рассказать. Вчера был очень особый вечер, и более 20 наших отделений. Там провели вечер, называется «Приключения» под названием «Каббала». Я хотел бы сказать о Леоре Гуре и... Ребята, которые помогают ему, они приготовили очень интересные темы, круговороты душ, вещи, которые слышатся такими пикантными для человека. И я был здесь, в Петах-Тикве, мы играли, было весело. И в других отделениях тоже работали наши музыканты. И было такое чувство, что есть именно то, о чем говорили в статье, что из отчаяния в поколение люди пришли. Их намного больше, чем раньше. В Петах-Тикве мы ожидали какое-то количество небольшое людей, но пришло намного больше. Это было просто уникально. То, как мы настраиваем себя для аудитории. И я очень хотел бы поднять большой лихаем за тех, кто организует это все. Здесь было 80 человек, в Тель-Авиве 50, в Кармиэле 30, в другом месте было 80. Новые люди впервые пришли попробовать, что такое наука Каббала и такие пикантные темы. Просто молодцы.
Ну, я очень рад услышать, что вам есть чем привлечь, соблазнить публику. Молодец, Леор. Да, Хайм.
Продолжая вопрос товарища, Раф, вы тут сказали о возможности продолжать третий курс и четвертый курс.
Если они уже привыкли к этим рамкам, то я думаю, что в этих рамках продвигаться и постепенно в разные там мероприятия, да, чтобы участвовать вместе с нами. Скажем, на конгрессе-то они все будут?
Мы надеемся.
Ну и еще разные другие вещи.
Какая пропорция между работой в группе и изучением Каббалы?
Ну, в каждой группе это может быть по-своему. Группа Бершева может быть так вот, а в Кармеле по-другому. Ну и так далее. Вы чуете, можете оценить группы.
Ну, то есть, как вы сказали, в Афхуле это может быть определенный темп, а в Тель-Авиве другая скорость.
Конечно же. И пропорция другая, и темы другие. Скажем, север, он более интеллигентен. Ну, так говорят. Да всюду так. Почему-то так во всем мире. И в Италии, в Испании, вообще в Европе тоже. Север, юг. Тель-Авив тоже. Север, юг. Да, эти, северная публика. Да, может быть, в соответствии с этим ты меняешь методику и темп. Ну, в соответствии с пользователем.
Продолжая, я хотел бы спросить. Например, я закончил на этой неделе в Рыховате кампус второй курс. Они переходят к следующему уровню. Это называется «Точка в сердце». Это уже большее сообщество. И они воспротивились, они сказали, мы хотим оставаться как группа.
Ну, замечательно, и что?
И они боятся начинать входить в большую группу.
Очень хорошо, никогда не идти против.
Ну, есть определенный путь, маршрут.
Какой еще маршрут это? Святость. Святость. Те люди, которые учатся.
Ведь мы проводим человека по определенному процессу.
Процесс — это не святое. Это вы определили. И что? А если сегодня это будет по-другому, а через 10 лет будет еще по-другому? Идти в соответствии с людьми. Если они хотят сидеть на полу и слушать науку Каббала, пусть сидят на полу. Если хотят сделать это не в Тель-Авиве, а в Ришон-Лиционе, пусть будет в Ришон-Лиционе. Все, что они хотят, пусть только чтобы слушали. Ты можешь дать им постепенно то, что ты думаешь. И это еще надо проверить. И об этом я тоже сказал. Надо проверить, что вы там даете. Но вот этот вот подход. Нет, это наш маршрут. Ну, это противно. Отвратительно.
Да, но знаете, всегда они захотят остаться в своей маленькой группе.
Может быть, пусть будут десятки. Ну и что такого? Маленькая группа — это десятка. Ну и что такого?
Надо же продвигаться куда-то.
Что значит «нужно продвигаться»? А если я еще к этому не пришел? Вы должны их провести через учебу к состоянию, когда они поймут, что в большой группе больше пользы. Что может быть все-таки, что они захотят этого, будут готовы к этому, воспитывая отрока его путями. Это я имел в виду сегодня. И говорю с вами, что вам нужно думать по-новому. Ты так бы сделал своему ребенку?
Нет, но я просто хотел бы понять. Скажем, я прошел начальную школу, среднюю школу. Может быть, я еще не дозрел перейти к следующему классу, но есть рамки, и что?
Ну и что хорошего в этих рамках? Ничего хорошего, если ты этим насилуешь человека. Ну и пусть сидит в каком-то классе несколько лет.
Ведь нельзя следовать только согласно желанию человека.
Но это не соответствует, скажем, следующему шагу, классу, некому следующему курсу. Нет, он не хочет, чтобы ты перевел его из одной группы в другую группу. Там он потеряется, и все. Так он что, иди домой? Это что, лучше? Это только эго твое работает. Поэтому это называется лучше. Ничего другого. Ты должен перед ним прогнуться. Как официант. Что вам принести? Что вы хотите? Пожалуйста, очень хорошо. Садитесь, сидите. Все будет хорошо. Так это должно действовать. Сегодня люди избалованы. А туда приходят разные люди, там, не герои там особенно. Нет, нет, так нельзя. Поэтому я говорю, если они хотят, оставьте их сидеть в тех же местах, в том же распорядке, тем же, в таком же виде. Постепенно, пока они не начнут рисковать. Ну, когда у нас будет вот это? Когда у нас вот это будут? Они будут слышать, что в других местах что-то еще другое есть. Пусть, значит, когда начнут слышать, ты можешь их немножко раззадорить. И также проведите через... Не через эти места, а вот, может быть, в этом же месте новые рамки развивать. Почему это надо ломать и строить что-то новое? Никто этого не любит. Никакой человек этого не любит. Если я меняюсь, ну что, я иду домой. Что, изменения? Какие изменения? Дай ему возможность вылезть, выйти. Пусть привыкает к любому месту, к любым товарищам. Вот, ну, есть у меня, скажем, два раза в неделю. Сколько они учатся? Раз в неделю. Даже раз в неделю. Раз в неделю есть у меня, слава Богу, или два раза в месяц, там еще что-то. Раз в месяц. Еще какая-то встреча. Есть у нас встреча. Есть там товарищи, группа, то, все, да? А ты ему это все сломал. Ну и? Это же не ребенок, которого ты с силой берешь и туда его заводишь, потом туда, в школу. И что получается из него, бедняга? Это только порча. Действительно, это реально порча. Что получается у тебя из всего этого? Вся эта учебная система, это же немцы придумали для того, чтобы готовить рабочих для фабрик и мануфактур. Никто этого не хочет. Я говорю вам, вы должны полностью поменять подход. Ну, кто там был? Кто хотел? Ури, а ты к этому какое отношение имеешь? Или имеет отношение?
Я хотел спросить вас, вы сказали, что вы думаете, сегодня у нас есть первый курс, второй, третий курс, у нас есть там встречи субботы, разные экскурсии. Если мы делаем так, что человек принимает решение, что он хочет, то есть все время у нас есть первый курс, все время есть начинающий, продвигающийся, и группа решает, она хочет перейти ко второму курсу, переходит, хочет поехать на экскурсию, едет, мы откроем все, и они сами решают, что им подходит.
Нет, 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 все должно быть в средней линии, и то, и другое. Но ты должен в соответствии с его путями относиться к нему. Воспитывай отрока его путями. С одной стороны, воспитание. То есть наполнение идет от тебя, ты его формируешь, но как его наполнить, каким образом изменить его, он выбирает в мере своего развития. И все.
То есть, если я даю ему все, все варианты, и он...
Не то, что он хочет. Ты не понял то, что я сказал?
Наверное, не понял.
Скажем, ты должен научить его математике. Но в соответствии со своим развитием можно учить это только определенным образом, в определенной группе. И не 5 лет, как ты планировал, а 10 лет. Тогда ему это за 10 лет. Почему это должно закончиться? Я спрашиваю, почему эти классы должны заканчиваться?
Это именно то, что я и говорю. Если первый курс кампуса, допустим, каббала для начинающих, идет всю жизнь.
Что значит это идет?
Скажем, каждое воскресенье.
Нет, они должны чувствовать, что они переходят из класса в класс. Они должны почувствовать. Но это как награда. Это уже постижение цели.
Это мы определяем или они определяют, кто переходит в какой класс?
Ты определяешь. Они должны знать, что есть порядок, есть продвижение от состояния к состоянию. Но... Все, я пошел. Я не могу говорить об этом. Люди с такими вопросами... Нет, хватит. Ну, задание на день. Кто дает?
Задание дня. То. Дежурные десятки, которые держали урок. Нью-Йорк, вторая десятка. Юг России, одна десятка. Италия, одна десятка. Петах-Тиква, третья десятка. И Тель-Авив. Задание дня. Мы продолжаем строить день. Мы практически играем. Следующую ступень мы провозглашаем. День, когда мы все в объединении, каждый товарищ играет перед десяткой, что он находится в отдаче. И снова мы продолжаем выстраивать высшего, мы практически играем в следующую ступень, мы провозглашаем день объединения, и каждый товарищ играет перед десяткой, что он находится в отдаче. И огромное спасибо Илыхаем за все мировое кли. Сообщение. Зор, мы приглашаем вас сегодня в 6:15 на прямую трансляцию с Раум Лайтманом, урок Зор, открытая пятница. Все телезрители и израильские группы, мы приглашаем вас на открытый урок по адресу Новатим 12 Петахтиква. Для записи и участия звоните по телефону 1-700-509-209. Спасибо нашим телезрителям и всего доброго.
Преодолев туман, где правда есть, а где пустой мираж. If you take the lightning night, I'll help you step into the light. Because together we can make the darkness bright. Соединим, и мы достигнем нашей цели, слиться с ним. Juntos en unidad, la solución en tus manos está. Together we can make the darkness bright.